Глава 5. Ранние воспоминания. Проанализировав значение стиля жизни человека, теперь обратимся к вопросу ранних воспоминаний. Быть может, наиболее важного средства понять стиль жизни. Оглядываясь назад, вызывая в памяти детские воспоминания, можно раскрыть прототип, суть стиля жизни, и сделать это лучше, чем любым другим способом. Если мы хотим познать стиль жизни человека, ребенок это или взрослый, следует, выслушав его жалобы, расспросить его о ранних воспоминаниях и затем сопоставить их, например, с фактами, которые он уже сообщил. Стиль жизни по большей части остается неизменным. Это все тот же человек с той же личностью, одно и то же целое. Мы показали, что стиль жизни формируется через стремление достичь определенной цели превосходства, поэтому следует ожидать, что каждое слово, действие и чувство будут органически встраиваться в основную линию поведения. И в некоторые моменты эта линия поведения выражена более четко, а особенно в ранних воспоминаниях. Не следует, однако, проводить слишком четкую границу между ранними воспоминаниями и новыми, поскольку новые воспоминания формируются также согласно линии поведения. Проще найти линию поведения человека в начале жизненного пути. Там она и проявляется ярче. И в таком случае мы раскрываем основу и можем понять, что стиль жизни человека на самом деле не меняется. В стиле жизни, сформированном в возрасте 4-5 лет, мы находим связь между воспоминаниями прошлого и действиями настоящего. И в результате, проанализировав большое количество данных наблюдений, мы твердо придерживаемся теории, что ранние воспоминания хранят действующую часть прототипа пациента. Когда пациент оглядывается на свое прошлое, можно быть уверенным, что все, что всплывет в его памяти, эмоционально будет представлять для него интерес, а мы, соответственно, найдем ключ к его личности. Нельзя отрицать, что забытые переживания тоже важны для определения стиля жизни и прототипа, но обнаружить забытые, или, как их называют, бессознательные воспоминания часто бывает намного сложнее. И сознательные, и бессознательные воспоминания имеют нечто общее. Они демонстрируют стремление к одной и той же цели, к превосходству. Они составляют цельный прототип. Поэтому неплохо при возможности найти как сознательные, так и бессознательные воспоминания. В конечном счете все воспоминания одинаково важны, но сам человек обычно не понимает ни тех, ни других, а задача понять и объяснить оба типа воспоминаний ложится на плечи стороннего наблюдателя. Начнем с осознанных воспоминаний. Некоторые люди, когда их расспрашивают о ранних воспоминаниях, отвечают: «Да я ничего не помню». Таких людей нужно попросить сосредоточиться и попытаться. Если они приложат усилия, им обязательно что-то придет на ум. Но их нерешительность можно считать признаком нежелания заглядывать в детство, из-за чего мы можем сделать вывод, что оно не было приятным. В таком случае их нужно провести за руку. Следует давать им подсказки, чтобы узнать, что нам нужно. В конце концов, в памяти всегда что-то всплывает. Некоторые люди утверждают, что помнят первый год своей жизни. Такое вряд ли возможно, и правда, скорее всего, заключается в том, что эти воспоминания ложные, не настоящие. При этом не имеет значения, ложные они или настоящие, поскольку они являются частью личности. Некоторые люди не уверены, являются ли какие-то воспоминания их собственными, или об этом им рассказали родители. Это тоже не очень важно, ведь даже если им все рассказали родители, это отложилось у них в голове, и поэтому может нам помочь разгадать их жизненный интерес. Как мы объяснили в предыдущей главе, для определенных целей удобно использовать классификацию людей по типам. Воспоминания тоже так распределяются и показывают, чего следует ожидать от поведения человека того или иного типа. Возьмем, к примеру, человека, который помнит, что видел чудесную рождественскую елку, кучу огоньков, подарков и праздничных тортов. Что самое интересное в этой истории? То, что он это видел. Почему он говорит, что видел? Потому что его интересует то, что можно увидеть. У него были сложности со зрением, он с ними боролся, и, обладая этим опытом, всегда был заинтересован и внимателен к визуальной стороне жизни. Возможно, это и не самая важная составляющая его стиля жизни, но она интересна и имеет определенное значение. Она говорит, что если нужно предложить ему какое-то занятие, оно должно быть связано со зрением. Школьное образование слишком часто игнорирует саму идею существования различных типов. Можно обнаружить ребенка с интересом к визуальной составляющей, который не будет ничего слушать, потому что ему хочется только смотреть. В таком случае нужно проявить терпение, попытаться научить его слышать. Многих детей в школе учат сообразно лишь одному принципу, потому что им нравится лишь одно чувство. Возможно, у них неплохо получается только слушать или только смотреть. Некоторым нравится все время двигаться и работать. Нельзя ожидать одинаковых результатов у детей трех разных типов, особенно если учитель предпочитает какой-то один метод, например, метод, при котором дети только слушают. В такой ситуации пострадают и дети, которые любят смотреть, и дети, которые любят действовать. Их развитие затормозится. Рассмотрим случай с молодым человеком 24 лет, который падал в обморок. Когда его расспросили о воспоминаниях, он припомнил, что в 4 года потерял сознание, услышав гудок паровоза. Другими словами, этот человек слушал, поэтому он интересовался звуковой стороной жизни. Нет необходимости объяснять, каким образом у этого юноши впоследствии развились его приступы. Достаточно отметить, что он с детства был очень чувствителен к звукам. У него был очень развит музыкальный слух, ведь он не переносил шума, дисгармонии или резких тонов. Поэтому неудивительно, что гудок паровоза произвел на него такое впечатление. И дети, и взрослые часто интересуются вещами, от которых они пострадали. Слушатель помнит случай с астмой, упомянутый в предыдущей главе. В детстве того мужчину туго бинтовали в районе легких из-за какой-то проблемы со здоровьем, а в результате у него развился необычайный интерес к тому, как он дышит. Встречаются люди, которых, кажется, волнует только еда. Их ранние воспоминания обязательно связаны с поглощением пищи. Им кажется, что ничего важнее в мире нет. Как есть, что есть и чего есть не стоит. Часто оказывается, что трудности, связанные с приемом пищи в раннем возрасте, повышают для такого человека важность приема пищи. Теперь обратимся к воспоминаниям, связанным с движением и ходьбой. Мы видели много детей, которые в начале своей жизни из-за слабости или рахита плохо двигаются. У них просыпается аномальный интерес к движению. Им постоянно нужно куда-то спешить. Приведем яркий пример такого случая. Один мужчина, 50 лет, пришел к врачу с жалобой на то, что всякий раз, переходя дорогу вместе с кем-то, он чрезвычайно боится, что их обоих задавит машина. Если он был один, то страх его не тревожил, и он очень спокойно пересекал улицу. Но когда с ним был другой человек, ему хотелось его спасти. Он хватал своего спутника за руку, толкал его то вправо, то влево и вообще всячески ему досаждал. Мы, бывает, встречаем таких людей, правда, не часто. Давайте проанализируем причины его глупого поведения. Когда его расспросили о ранних воспоминаниях, он рассказал, что в 3 года болел рахитом и плохо ходил, и его дважды сбивали при переходе дороги. А теперь, когда он вырос, он хотел доказать, что преодолел свою слабость. Он хотел, так сказать, продемонстрировать, что только ему по силам перейти дорогу. И когда шел через дорогу не один, всегда искал возможность это доказать. Конечно, способность перейти улицу без происшествий не совсем то, чем большинство будет гордиться или в чем соревноваться с другими. Но у таких людей, как наш пациент, желание ходить и этим хвастаться может быть весьма ярким. Обратимся еще к одному случаю. Случаю с юношей, который ступил на преступный путь. Он воровал, прогуливал школу, а его родители уже совсем отчаялись. Он вспомнил, что в детстве ему всегда нравилось куда-то ездить и спешить. Но на своей работе, а работал он с отцом, он целыми днями лишь сидел. Исходя из естественной природы этого случая, лечение частично заключалось в смене рода деятельности. Его следовало сделать продавцом, чтобы он разъезжал по делам отца. Одним из важнейших типов детских воспоминаний является воспоминание о смерти. Когда ребенок видит внезапную, неожиданную смерть, это очень сильно влияет на его сознание. Иногда такой ребенок становится болезненно впечатлительным. Иногда он, сам не проявляя болезненную впечатлительность, посвящает свою жизнь проблематике смерти, постоянно сражается с болезнью и смертью в той или иной форме. У многих таких детей в более позднем возрасте появляется интерес к медицине, и они могут выбрать путь врача или химика. Такая жизненная цель, конечно, относится к полезным. Они не только сами сражаются со смертью, но и помогают в этом другим. Однако иногда прототип дает начало весьма эгоистичной точки зрения. Так одного ребенка, на которого чрезвычайно повлияла смерть старшей сестры, спросили, кем он хочет быть. Вместо ожидаемого ответа о профессии врача он выдал: могильщиком. Его спросили, почему он хочет заниматься именно этим делом, и ответ был таков: потому что я хочу быть тем, кто закапывает, а не тем, кого закапывают. Такая жизненная цель, понятно, бесполезна, ведь мальчика интересует только он сам. Теперь обратимся к детским воспоминаниям людей, которых баловали. Черты этого типа очень ярко отражаются в воспоминаниях. Такой ребенок часто упоминает свою мать, что возможно и естественно, но все-таки является знаком того, что ему пришлось бороться за благоприятную ситуацию. Иногда детские воспоминания выглядят совершенно безобидно, но заслуживают анализа. Например, какой-то человек вам говорит: «Я сидел в своей комнате, а мама стояла у шкафа». Кажется, что это не важно, но упоминание матери свидетельствует о его интересе. Иногда мать проявляется не столь явно, и анализ затрудняется. Приходится о матери догадываться. Например, человек, о котором идет речь, может сказать вам: «Я помню, что путешествовал». Если спросить, кто его сопровождал, то окажется, что это была его мать. Или если ребенок рассказывает: «Помню, как-то летом я был в деревне в таком-то месте», можно предположить, что отец работал в городе, с детьми поехала мать. Тогда можно задать вопрос: «А кто с тобой был?» Так мы часто видим скрытое влияние матери. Изучая эти воспоминания, можно увидеть борьбу за любовь. Мы видим, как ребенок в процессе развития начинает ценить те знаки внимания, что оказывает ему мать. Для нашего общего понимания это чрезвычайно важно, ведь если дети или уже взрослые рассказывают о таких воспоминаниях, то можно быть уверенным, что они постоянно ощущают себя в опасности или боятся, что им предпочтут кого-то другого. Мы видим, как это напряжение нарастает. Оно становится все более и более явным, и мы видим, как эта мысль полностью поглощает их разум. Это очень важный факт. Он указывает на то, что в дальнейшей жизни такие люди будут ревнивы. Иногда люди выделяют какую-то одну деталь больше других. Например, какой-то ребенок говорит: «Однажды мне пришлось присматривать за младшей сестренкой. Я очень хотела ее защитить. Я положила ее на стол, но скатерть сбилась, и она упала». Это произошло в возрасте 4 лет. И это, конечно, не тот возраст, в котором можно разрешить старшему ребенку присматривать за малышкой. Мы видим, какая трагедия развернулась в жизни старшего ребенка, который делал все возможное, чтобы защитить младшего. Конкретно эта старшая девочка выросла и вышла замуж за доброго, можно даже сказать, покорного человека. Но она постоянно ревновала, критиковала и всегда боялась, что муж предпочтет другую. Легко можно понять, почему муж от нее устал и переключился на детей. Иногда напряжение выражается более драматично. Люди вспоминают, что действительно хотели навредить членам своей семьи, даже убить их. Такие люди обычно интересуются исключительно своими делами и не любят других. Им кажется, что они все время с кем-то соперничают. Это ощущение уже заложено в прототипе. Поговорим об этом типе человека, который никогда и ничего не доводит до конца, потому что боится, что и в дружбе, и в общении преимущество отдадут кому-то другому, или потому что подозревает, что все вокруг стремятся его превзойти. Он не может по-настоящему влиться в коллектив из-за мысли, что его затмит кто-то другой и выберут не его. Чем бы он ни занимался, расслабиться он не в состоянии. Такое отношение особенно ярко проявляется в сфере любви и брака. И даже если нельзя полностью вылечить таких людей, можно, обладая определенным мастерством изучения детских воспоминаний, увидеть, как им становится лучше. Одним из пациентов, к которому мы применили наши методы лечения, был упомянутый в другой главе мальчик, который как-то раз отправился на рынок с матерью и младшим братом. Когда пошел дождь, мать сначала взяла его на руки, но затем поставила обратно, поскольку нужно было взять на руки младшего. В результате он считал, что младшего брата любят больше. Если можно получить такие воспоминания, то можно предсказать, как будет складываться жизнь наших пациентов дальше. Однако нельзя забывать, что детские воспоминания не являются самой причиной. Они лишь намекают. Это знаки, которые указывают на уже произошедшее и на то, как шло развитие конкретного индивида. Они указывают, в каком направлении, к какой цели двигался человек, и на то, какие препятствия ему пришлось преодолеть. Они показывают, откуда у человека берется больший интерес к той или иной стороне жизни. Мы понимаем, что у него, возможно, есть так называемая травма, например, сексуального характера. Вопросы секса его, быть может, интересуют больше, чем другие. Неудивительно, если на вопрос о ранних воспоминаниях мы услышим что-то о сексуальном опыте. В раннем возрасте некоторые люди интересуются половыми признаками больше других. В целом, интересоваться сексом для человека нормально, но, как я уже говорил, существует много видов и степеней подобного интереса. Если человек рассказывает о сексуальных воспоминаниях, часто оказывается, что он и в дальнейшем развивается в этом направлении. В результате его жизнь теряет гармонию, ведь одна конкретная ее сторона явно переоценена. Есть люди, которые уверяют, что все имеет сексуальную основу. С другой стороны, есть и те, кто уверяет, что самый важный орган – желудок. В таких случаях тоже оказывается, что ранние воспоминания соответствуют более поздним характерным особенностям. Жил-был один мальчик, чье поступление в старшие классы оставалось под вопросом. Ему все время нужно было куда-то бежать, а сесть и поучиться он не мог. Мыслями он все время где-то витал. Не вылезал из кофеен и просиживал в гостях у друзей, хотя должен был учиться. Оттого нам было интересно проанализировать его ранние воспоминания. Он рассказал следующее. «Я помню, как лежал в колыбели и смотрел на стену. Там, на обоях, я заметил какие-то цветочки, рисуночки, что-то такое». Этот человек был готов только к тому, чтобы лежать в колыбели, а не сдавать экзамены. Он не мог сосредоточиться на учебе, потому что мыслями витал где-то еще и пытался угнаться за двумя зайцами сразу, что в принципе невозможно. Понятно, что этот человек был избалованным ребенком, он просто не мог работать самостоятельно. Мы подошли еще к одному типу ребенка, нелюбимому. Данный тип встречается довольно редко. Это всегда какие-то крайности. Если ребенка действительно ненавидят с самого рождения, он не выживет. Такой ребенок погибнет. Обычно либо родители, либо няня хоть как-то балуют детей и удовлетворяют их желания. Нелюбимые дети встречаются среди незаконнорожденных, малолетних преступников и среди нежеланных детей. Такие дети часто впадают в депрессию. В их воспоминаниях нередко всплывает ощущение, что их ненавидят. Например, однажды мы услышали такое признание. «Я помню, меня отшлепали. Мать все ругала меня, все кричала, пока я не убежал». Убегая, он чуть не утонул. Этот мужчина обратился к психологу, потому что не мог выйти из дома. Его ранние воспоминания подсказали, что однажды он вышел и попал в очень опасную ситуацию. Это засело у него в голове, и, выходя на улицу, он неизменно ждал опасности. Он был смышленым ребенком, но всегда боялся, что на экзамене не станет первым. Это его останавливало. Когда он, наконец, поступил в университет, его страшило, что он не справится с конкуренцией. Все происходящее, как видно, можно проследить до его ранних воспоминаний об опасности. Еще один весьма показательный случай. Случай ребенка, чьи родители умерли, когда ему было всего около года. Он болел рахитом, а оставшись сиротой и попав в приют, не получал должного ухода. Никто о нем не заботился, и в дальнейшей жизни ему было очень трудно обрести друзей или приятелей. Его воспоминания говорят о том, что ему всегда казалось, любить будут других, а не его. И это ощущение сыграло важную роль в его развитии. Постоянное чувство нелюбви мешало ему решать проблемы, неважно какие. Из-за чувства неполноценности все жизненные сферы, любовь, брак, дружба, все те жизненные ситуации, в которых нужно было общаться с людьми, были для него недоступны. Другой интересный случай произошел с мужчиной средних лет, который постоянно жаловался на бессонницу. В свои 46 или 48 лет он был женат и имел детей. Он постоянно всех критиковал и пытался вести себя как тиран, особенно по отношению к членам своей семьи. Из-за его поведения все вокруг чувствовали себя несчастными. Когда его расспросили о ранних воспоминаниях, он объяснил, что у него были очень скандальные родители. Они постоянно дрались и угрожали друг другу, и он боялся их обоих. Он ходил в школу грязным и запущенным. Однажды его учительница по какой-то причине отсутствовала, и ей нашли замену. Эта женщина интересовалась своей работой. Она понимала ее возможности, считала ее прекрасной и благородной. В этом запущенном ребенке она увидела потенциал и постаралась его подбодрить. Впервые в жизни мальчик получил такую помощь. С этого времени он начал развиваться, но всегда так, словно его подталкивали. На самом деле он не верил, что может быть лучшим, и работал целыми днями и по полночи. Поэтому он вырос, приучив себя полночи работать или вообще не спать, а думать о том, что он должен сделать. В результате он привык считать, что, чтобы чего-то добиться, нужно бодрствовать почти всю ночь. Впоследствии его желание превосходства выразилось в отношении к семье и в его поведении с другими людьми. Поскольку члены семьи были слабее, он мог играть перед ними роль победителя. При этом жена с детьми неизбежно страдали от такого поведения. Подводя итог анализу его характера, можно сказать, что у этого мужчины была цель. Он хотел добиться превосходства. Но это была цель человека с сильным чувством неполноценности. Такое мы часто встречаем у людей с переутомлением. Они не могут расслабиться, что является признаком сомнения в собственном успехе. А это сомнение, в свою очередь, прикрывается комплексом превосходства, который на самом деле является позой превосходства. Но изучая ранние воспоминания, мы раскрываем ситуацию в истинном свете –